негде стало погребать, где выкопают могилу мужу или жене, там же положат и детей малых, голов 7 или 8 в одном гробе. Но это бедствие было только предвестником ужаснейших. Наступила страшная вторая половина XIV века. Еще под 1348 годом летописец упоминает о море в Полоцке. В 1350 году заслышали о море в дальних странах. В 1351 году начался мор в Пскове с таким признаком. Харкнет человек кровью и на четвертый день умирает. Предвидя скорую смерть, мужчины и женщины шли в монастыри и там умирали, постригшись. Другие приготовлялись к смерти в домах, заботами о душах своих, отдавая имение свое церквам и монастырям, духовным отцам и нищим. Священники не успевали ходить за каждым мертвецом на дом, но приказывали свозить всех на церковный двор. И за ночь к утру набиралось трупов по 30 и больше у каждой церкви. И всем было одно отпевание. Только молитву разрешительную читали каждому порознь и клали по 3 или по 5 голов в один гроб. Так было по всем церквам. И скоро стало негде погребать. Стали погребать подальше от церквей. Наконец, отведены были под кладбище пустые места, совершенно вдалеке от церквей. Многие думали, что никто уже не останется в живых, потому что если мор войдет в какой-либо род или семью, то редко кто оставался в живых. Если умиравшие отдавали кому детей своих или имение, то и принимавшие скоро заболевали и умирали. Вследствие чего стали бояться принимать что-либо от умирающих, и родные начали бегать родных. Зато некоторые великодушные, отбросивши всякий страх, и чужих мертвецов погребали для спасения душ своих. Псковичи послали в Новгород звать владыку Василия, чтобы приехал благословить их. Владыка приехал, обошел весь город с духовенством со крестами, мощами святых, весь народ провожал кресты, взывая «Господи, помилуй!». Пробыв несколько дней во Пскове, владыка поехал назад здоровым, но на дороге, на реке Узе, занемог и умер. Вслед за владыкою мор шел из Пскова в Новгород. В Пскове свирепствовал он с весны до зимы, в Новгороде от Успеньего дня до весны следующего года. Единовременно с Новгородом мор свирепствовал в Смоленске, Киеве, Чернигове, Суздале. В Глухове и Белозерске не осталось ни одного человека. Мы видели, что в 1353 году мор свирепствовал в Москве. В 1360 году свирепствовал второй мор в Пскове с новым признаком. У кого выложится железа, тот скоро умирал. Опять псковичи послали в Новгород звать к себе владыку Алексея. Тот приехал, благословил всех от великого до убогого, обошел весь город со крестами, отслужил 3 литургии, и мор начал переставать. В 1363 году явился мор с низовьев Волги, начал свирепствовать в Нижнем Новгороде, потом в Рязани, Коломне, Переяславле, Москве, Твери, Владимире, Суздале, Дмитрове, Можайске, Волоке, Белоозере. Пред началом болезни человека, как рогатиною, ударит в лопатку, или под груди против сердца, или между крыльцами. Потом больной начинает харкать кровью, почувствует сильный жар, за жаром следует обильный пот, за потом дрожь, и это последнее. Болезнь продолжалась день, 2, редко 3. Показывалась и железа не одинаково, у иного на шее, у другого на стегне, под пазухою, под скулою, за лопаткою. Умирало в день человек по 50, по 100 и больше. Бедствие продолжалось не один год, обходя разные города. Под 1373 годом летописец упоминает о сильном море на людей и скотском падеже вследствие жаров и бездождия. В 1375 упоминается о море в Киеве. В 1387 был сильный мор в Смоленской области. Из самого Смоленска вышли только 5 человек живых и затворили город. Под 1389 годом упоминается сильный мор в Пскове, под следующим годом в Новгороде. Под 1402 годом упоминается мор в Смоленске, под 1403 в Пскове железою. Мор пришел из Дерпта. В 1406 году это бедствие возобновилось в Пскове. В 1409 году мор с кровяною харкотою свирепствовал в волостях Ржевских, Можайских, Дмитровских, Звенигородских, Переяславских, Владимирских, Юрьевских, Рязанских и Тарусских. Показывался и в некоторых московских волостях. Первый признак — у больного руки и ноги прикорчит, шею скривит, зубы скрежещут, кости хрустят, все суставы трещат, кричит, вопит. У иных и мысль изменится, ум отнимется. Иные, один день поболевшие, умирали. Другие полтора дня, некоторые два дня, а иные, поболевшие 3 или 4 дня, выздоравливали. В 1414-м была болезнь тяжкая по всей русской земле костолом. В 1417-м мор с кровохарканьем и железою опустошил Новгород, Ладогу, Русу, Порхов, Псков, Торжок, Дмитров и Тверь. В Новгороде владыка Симеон с духовенством всех 7 соборов и всеми жителями обошел крестным ходом около всего города, после чего новгородцы, одни на лошадях, другие пешком, отправились в лес, привезли бревен и поставили церковь святой Анастасии, которую в тот же день осветили и отслужили в ней литургию, а из остального лесу поставили церковь святого Илии. В Торжке также в одно утро поставили церковь святого Афанасия. Под 1419 годом упоминается мор в Киеве и других юго-западных странах. В следующем году мор начал опустошать северо-восточную полосу: Кострому, Ярославль, Юрьев, Владимир, Суздаль, Переяславль, Галич, Плеса, Ростов. Хлеб стоял на нивах, жать было некому. Потом мор вместе с голодом опустошил Новгород и Псков. В 1423 году мор с железою и кровохарканьем в Новгороде, Карелии и по всей русской земле. В 1425 мор был в Галиче, а с Троицына дня в Москве и по другим областям продолжался в следующих годах. Явился новый признак — прыщ. Если будет прыщ синий, то человек на третий день умирает. Если же красный, то выгнивал и больной выздоравливал. В декабре 1441 года начался сильный мор железою в Пскове и продолжался все лето 1442 года, а по пригородам и волостям до января 1443 года. Последнее известие о море под 1448 годом. Был мор на лошадей и на всякий скот, был и на людей, но не сильный. Таким образом, в продолжении всего описываемого времени мы встречаем не менее 23 известий о море в разных местах. Но если мы обратим внимание, что до второй половины XIV века о море упоминается не более 3 или 4 раз, и все остальные известия относятся к этой несчастной половине века, то здесь придется по известию на каждые 5 лет. Нельзя не заметить, что после успокоения от внешних и внутренних войн, которым наслаждалось княжество Московское, Владимирское и Нижегородское во времена Калиты и Симеона Гордого, с первых же годов второй половины XIV века начинает свирепствовать моровая язва, и скоро потом опять начинаются сильные внутренние и внешние войны. Возобновляется борьба Москвы с Тверью, Рязанью, Новгородом. Видим опустошительные нашествия татарские и литовские. Несмотря, однако, на это, Дмитрий Донской нашел средства вывести на Куликово поле войско, достаточное для победы над Мамаевыми толпами. При этом нельзя забывать того явления, что после физических бедствий, пагубных для народа населения, последнее стремится к увеличению с большей силой. Таким образом, на Куликовскую битву явилось молодое поколение, которое родилось уже после страшной язвы, опустошившей Русь в конце княжения Симеона Гордого. Из других разрушительных явлений природы летописи упоминают о землетрясении под 1230 годом и потом не ранее, как под 1446 годом. О первом упоминают летописцы Суздальский и Новгородский, о втором — Московский. Суздальскому рассказывали самовидцы, как в Киеве во время землетрясения 1230 года расступилась в Печорском монастыре Богородичная каменная церковь на 4 части. В трапезнице снесло со столов все кушанье и питье. В Переяславле Русском церковь святого Михаила расселась надвое. Земля тряслась везде в один день и час 3 мая во время литургии. Того же месяца 10 числа солнце при своем восхождении было на 3 угла, как коврига, по выражению летописца. Потом сделалось мало, как звезда, и погибло. 14 числа солнце опять начало погибать, и 3 дня являлось в виде месяца. Того же 14 числа, как солнце стояло месяцем, по обе его стороны явились столпы красные, зеленые, синие, и сошел огонь с небеси, как облако большое, над ручьем лыбедью. Всем людям показалось, что уже пришел последний час. Начали целоваться друг с другом, прощаться, горько плакали, но страшный огонь прошел через весь город без вреда, пал в Днепр и тут погиб. В новгородской летописи встречаем известие о сильных наводнениях. Например, в 1421 году, в мае месяце, вода в Волхове поднялась, снесла Великий мост и 2 других. В одном месте снесла церковь. Во многих церквах могли служить только на хорах, палатях, потому что внизу была вода. Под 1399 годом летописец упоминает о необыкновенно ранней весне, о страшных грозах, от которых погибло много людей. Такие же грозы были и в 1406 году. Между прочим, под этим годом встречаем в летописи следующее известие. После Петрова дня в Нижегородской области была такая буря, что ветер поднял на воздух человека вместе с телегою и лошадью. На другой день нашли телегу, висящую наверху высокого дерева, и то на другой стороне Волги. Лошадь мертвую на земле, а человека нигде не нашли. О лютых морозах зимою, о страшных грозах и бурях летом упоминается еще под 1442 годом. В июне 1460 года в Москве с запада явилась туча страшная и темная, и поднялась такая буря, что от пыли никому нельзя было смотреть, люди были в отчаянии. На этот раз мрак и ветер скоро прекратились, но на другой день к вечеру взошла туча с юга, поднялась опять страшная гроза и буря, многие и каменные церкви поколебались, забрала на кремлевских стенах были сорваны и разнесены, крыши с церквей и верхи сметаны, по селам многие церкви из основания вырваны и отнесены далеко в сторону. Леса старые, боры и дубы с корнем вырваны. Из обычаев, вредно действовавших на народное здоровье, видим обычай хоронить мертвых внутри городов, около церквей. Не знаем, какие наоборот принимались меры предосторожности во время моровых язв. Что же касается вообще до врачебных средств, то об них не имеем почти никаких известий. Узнаем только, что великий князь Василий Васильевич, как средство от сухотной болезни, приказывал зажигать у себя на теле трут во многих местах и часто. Раны разгнились, и болезнь кончилась смертью. Мы видели обстоятельства, долженствовавшие содействовать умножению народонаселения в некоторых областях преимущественно перед другими, например, в княжестве Московском.